«Правда», — сказал Горбовский, — «писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат». Матвей махнул рукой. «Не может быть и речи», — сказал он. «Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал, зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни? Это ее смысл жизни. Мне это недоступно», — признался он. «Но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее, и слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Понимаю, но мне это не знакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким».
«Да», — сказал Матвей, — «сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят».
«Не так», — сказал Горбовский, — «это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет, и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека».
«Ты очень богатый человек», — проговорил Матвей.
«Кстати», — вспомнил Горбовский, — «вышла в Москве книга «Нет горше твоей радости» Сергея Волковского. Очередная бомба эмоциалистов. Генкин разразился желчной статьей. Очень остроумно, но неубедительно. Литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциалисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?»
«Это очень просто», — сказал Матвей. «Каждый воображает, что делает историю».
«Но он делает историю», — возразил Горбовский. «Каждый действительно делает историю. Ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием».
«Не хочется мне об этом спорить», — сказал Матвей. «Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь».
«Ну, давай не будем спорить», — сказал Горбовский. — «Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет».
«Мне сейчас поможет одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что волна рассеялась».
Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов. «Что-то давно к тебе никто не звонит», — сказал Горбовский. «Даже как-то странно».
«Волна», — сказал Матвей. «Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают».
Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал какое-то неприятное, тошное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель. Подойдя к столу, Ламондуа остановился.
«Кажется, я огорчу вас», — медленно и ровно сказал он. «Харибды не выдержали».
Голова Матвея ушла в плечи.
«Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением 10 метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов». Он повернулся к Горбовскому. «Капитан, мы надеемся на вас. Будьте все добры, скажите, какая у вас грузоподъемность?» Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями. «Грузоподъемность?» — повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал: «Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета!» Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо. «Ничего страшного, дружок», — сказал он, — «поместимся. Отдай приказ эвакуировать детское. Я займусь яслями». Он оглянулся на Ламондуа. «А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен», — сказал он. Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные. Глаза человека, знающего, что он всегда прав.